приветствуемся с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Рифат ага, здравствуйте.
Добрый день вам и вашим слушателям.
Да, ну, знаете, новость о том, что Меджлис крымско-татарского народа запрещен оккупационной властью Крыма, она не нова. Но на этой неделе появился новый виток.
Да, уже долгое время длится судебный процесс, основной целью которого является как раз признание крымско-татарского Меджлиса экстремистским и полный запрет его деятельности. Ровно месяц назад представители обвинения добавили документы, которые якобы подтверждают эту гипотезу, и полмесяца назад, 17 марта, так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская лично решила представить сторону обвинения. Давайте все-таки разберемся, чем это грозит тем представителям крымско-татарского народа, которые находятся в оккупированном Крыму, да и, собственно, и в Украине.
Знаете, после того, когда оккупантам не удалось расколоть крымско-татарский народ, максимально подавить его волю, то они принялись за те объединяющие крымских татар организации и особую такую целенаправленную политику подавления они повели против Меджлиса крымско-татарского народа. Надо сказать о том, что часть моих коллег, членов Меджлиса, 8 человек из 33, они уже не могут въезжать в Крым, нас объявили невъездными. Ахтем Чайгоз, мой заместитель, уже более года, именно с 29 января 2015 года, находится в заключении. 4 из 33 им удалось склонить на свою сторону, то есть такую атаку они повели после того, когда никакие их уловки, сперва по подкупу членов Меджлиса, потом по репрессиям, они им не удались. И Меджлис, как организующая крымско-татарский народ сила, с их точки зрения, должен быть полностью подавлен. Другими такими объектами их были... Это духовное управление мусульман Крыма, поскольку все мусульманские организации, объединяющие подавляющее большинство крымских татар в Крыму, они также, оккупанты, решили, что должны быть под их контролем. И третье, это все независимые крымско-татарские СМИ, они их закрыли, а тех, кто совершенно им не подчинился, они их вытеснили за пределы Крыма. То есть цель оккупантов – раздавить крымских татар, их волю.
Если позволите такой, может быть, слишком простой вопрос, но все-таки, а во время, в начале оккупации пытались новые оккупационные власти, пытались каким-то образом наладить диалог с крымско-татарским народом и даже пытались как-то сотрудничать, что ли, с Меджлисом. Почему так происходит сейчас?
Я думаю, что прежде чем вторгнуться в Крым войсками, российские аналитики очень скрупулезно изучали расстановку сил на полуострове. Они объективно оценивали роль и возможности каждого из субъектов внутрикрымской политической и общественной жизни. И они, в общем-то, объективно оценили возможности Меджлиса крымско-татарского народа. Они понимали, что подавляющее большинство крымско-татар, за исключением, может быть, очень такого маленького количества, они будут и далее исходить из рекомендаций Меджлиса крымско-татарского народа. И поэтому, конечно, им было проще как бы подчинить этот орган своему контролю. И ради этого они не только не признавали Меджлис, то есть они признавали Меджлис в начале, собственно, оккупации. Они пытались максимально привлечь на свою сторону всевозможными обещаниями. Но самым главным в том, чем не подступился Меджлис, мы отвергли их предложение о том, чтобы признать вступление России в Крым законным. И после этого, конечно, они уже перешли к другим формам, скажем так, воздействия на Меджлис.
Рифат ага, ну вот появилась в конце рабочей недели, а именно в пятницу, информация о том, что Украина, Верховная Рада в частности, обращается во-первых, к Организации Объединенных Наций, дальше к Европарламенту и Парламентской Ассамблее Совета Европы с тем, чтобы осудить возможный запрет. Что это дает? Естественно, есть момент репутации. Это необходимо, потому что то, что происходит, неправильно. Но по факту, если говорим, что это может дать еще? Какие двери открывает?
Перед тем, как перед принятием Верховной Рады Украины заявление, были еще несколько таких моментов. В первую очередь 18 марта состоялось заседание Совета Безопасности ООН по формуле Ария, и там выступал лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, и его выступление было как раз и посвящено вопросу возможного запрета деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Разумеется, Россия не пришла на это заседание, но практически все члены Совета Безопасности выступили, и они резко осудили такие намерения Российской Федерации, которая сегодня де-факто контролирует ситуацию в Крыму. 22 марта я от имени украинской делегации выступал на Совете ООН по правам человека в Женеве, и в обсуждении вопроса о правах человека в Крыму приняло участие 41 страна, участник заседания Совета ООН по правам человека, и практически каждое второе выступление тоже было связано с призывами, с осуждением намерений России закрыть Меджлис крымско-татарского народа. Разумеется, Российская Федерация пока еще не находится в той стадии или в той ситуации, чтобы она беспрекословно выполняла бы рекомендации, призывы международных организаций. Более того, она не готова сейчас и, в общем-то, следовать международным нормам, которые она брутально порушила, начиная с февраля 2014 года. Но это, знаете, это кирпич за кирпичиком. В общем-то, выстраивается очень четкая такая политика международного сообщества как в отношении России, которая грубо нарушает права человека в Крыму, права коренного народа Крымского полуострова. И в то же время это готовится почва для того, чтобы тогда, когда ситуация будет позволять, кардинально решить проблему восстановления территориальной целостности Украины и возвращения Крыма.
Так каким активным физическим, что ли? То есть мы сейчас говорим о словах, наверное, о призывах. Каким активным действиям мы можем готовиться и будут ли они?
Знаете, мы часто говорим, в том числе и мы исходим из этой позиции, что международное сообщество не предприняло в отношении России, скажем так, все те механизмы, которые могла бы применить в той ситуации, в которой мир оказался после того, как Россия развязала войну против Украины. Мы говорим об углублении санкций, мы говорим о необходимости задействования банковских систем, которые бы дезориентировали бы деятельность российских банков. Но, тем не менее, принятые санкции, как объявленные вследствие вооруженного захвата Крыма, так и потом объявленные вследствие поддержки Российской Федерации бандитских группировок на востоке Украины, эти санкции, они дают результаты, но не настолько, может быть, короткие сроки, как нам хотелось бы, но состояние российской экономики, оно сегодня уже выглядит очень грозящим, собственно, уже для будущего самой России. И международное сообщество исходит из того, что российские политики будут это осознавать.
Я напоминаю, что вы слушаете Громадское радио, слушаете программу «Киев-Донбасс». В гостях у нас Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымских татар. И через секунду вернемся. Рифат ага, возвращаясь к Фейсбуку, возвращаясь к интернету, хочется сказать вот о чем. Адвокат Эмиль Курбидинов на своей страничке вчера написал об очередном вооруженном нападении на крымских татар в Симферополе, в кафе «Багдад». И вы отозвались на это сообщение, на этот пост, комментарием о том, что если у кого-то будут подробности этого нападения, чтобы они сообщали вам, и говорили о том, что члены миссии ООН в Украине заинтересовались этим. Есть ли какие-то подробности, есть ли какие-то детали, что-то новое было?
Да, подробности заключаются в том, что Россия вторгшись в Крым, она туда привносит все те порядки, которые давно уже применяет на, собственно, российских территориях, будь то на Кавказе или в внутренних областях России. Это тогда, когда вооруженные люди в масках, не представляя документов, могут вломиться в любое заведение, поставить людей к стенке, обыскать их автомобили, потом временно их задержать, привести в отделение милиции и осуществить там все процедуры, которые, как правило, осуществляются по отношению к тем, кого застают на месте преступления. Mm-hmm. Но вот из этих 30... Во-первых, когда они заскочили в это кафе «Багдад», они отделили людей, которые являются крымскими татарами, то есть посетителей, отделили тех, которые других национальностей, и забрали в отделение милиции или полиции исключительно крымских татар. Каждого из них там описали, взяли личные данные, взяли анализы на ДНК. Потерпевшие исходят из того, что это все связано с тем, что оккупанты пополняют таким образом просто банк данных своих вот, контролируемых людей. Это все проходило в оскорбительной форме. Ну, чеченцы, которые также в это время, ну, просто люди по национальности чеченцы, которые в это время тоже были задержаны по другим, скажем так, в связи с другими какими-то обстоятельствами, те, которые уже находились в отделении полиции, вот от них пришло сообщение о том, что они были ошарашены тем, как вели полицейские именно с крымскими татарами. Они их заставили всех встать в цепь друг за другом, руки положить на плечи друг друга, гуськом завести подвал. То есть с ними обращались так, как обращаются, возможно, с теми, кто находится уже приговоренных к смертной казни. Да, вот и мы могли это видеть в каких-то страшных фильмах. Это еще акция устрашения. Эти 35 человек потом, в конце концов, были отпущены. Но каждый из них это рассказал своим родственникам, родным, друзьям. Это стало достоянием прессы. Таким образом, они хотят, чтобы крымстатары сами добровольно выезжали со своей земли. Они таким образом вносят страх в крымское общество.
Ну и плюс, наверное, не обошлось без предложений там, сотрудничества и подобного.
Ну, такие разговоры, как правило, ведутся в отдельности с теми или иными задержанными. Часть задержанных, после того, как с ними происходят такие как бы душеспасительные беседы, они нам об этом сообщают.
Спасибо.
Да, Рифат Ага, вот знаете, еще о чем хотелось спросить. На самом деле, по поводу деятельности непосредственно Меджлиса, ну, я назову это так, во внутренней эмиграции, да, насколько это действенный ход, ведь обсуждалось не единожды о том, что, вероятно, есть смысл создать, ну, такой централизованный орган, так скажем, в Херсонской, например, области или в Киеве. И что с этим сейчас?
Можно ли это назвать экзилом или это просто эмиграция?
Так получилось, что за 2 года оккупации Крым покинуло по разным таким прогнозам до 35 тысяч человек, граждан Украины. Из них где-то считается около половины, это крымские татары. Ну, это опять же объективно так, что крымские татары, которые, как те, которые были вынуждены покинуть Крым, как и те, которые остаются в Крыму, они все-таки знают, что у них есть избираемый ими орган, и они максимально, в общем-то, насколько это возможно, особенно в оккупации, они пытаются соразмерять свое поведение с нашими рекомендациями, с нашими действиями. А другие категории тех, кто покинул Крым, они, к сожалению, разрознены. Есть десятки общественных организаций, которые, в общем-то, представляют интересы вынужденных переселенцев из Крыма. В этой части, конечно, мы предлагали, и мы сегодня на этой позиции, мы должны максимально объединить наши усилия вот в такой общественной сфере. И Меджлис к такой деятельности готов, и мы благодарны некоторым организациям, которые с нами особенно тесно партнерствуют. В том числе, скажем, Майдан за кордоном справа, это наши очень близкие партнеры. Вот. В то же время, то, что мы говорим о необходимости единого такого органа государственного управления, эта проблема остается актуальной. Конституция Украины ничего не изменилось, и там есть выписаны органы, сферы их полномочий, в том числе Совет Министров Автономной Республики Крым. Некий орган, который бы в себе бы аккумулировал бы все вопросы, связанные с подготовкой, а потом деоккупацией Крыма, такой орган, с нашей точки зрения, должен быть.
Да, ну а механизм скажем так, создания? Как прийти к этому? Потому что сейчас мы видим, что в государстве совсем другие проблемы актуальны. Уже не первую неделю говорят о премьер-ряде, о назначении нового генпрокурора. Но вот то, о чем вы сейчас говорите, честно говоря, я не вижу, что кто-то вообще всерьез сейчас об этом задумывается, кроме крымских татар.
Честно говоря, но в определенной степени мы возвратили крымскую тематику, крымско-татарскую проблему, повестку дня внутренней украинской политики, ну и особенно международной, в результате той акции, которая называется «Гражданская блокада Крыма», и которая проводилась 20 сентября 2015 года по конец января 2016 года. Мы заставили все-таки всех не просто говорить про Крым, про крымских татар, просто возвратиться к теме защиты прав граждан Украины, которые живут на оккупированной территории, но в то же время ряд действий, которые, в общем-то, правительство приняло, в том числе то, что касается поставки энергии, электроэнергии в Крым, что касается поставки товаров. Мы особо актуализировали на международном уровне, и согласитесь, даже те вот мероприятия, которые были проведены в марте, они говорят о многом. Я могу только еще сказать о том, что буквально 14-15 числа будет очередная конференция организации исламского сотрудничества. Я и Мустафа Гаджимилев, мы, в общем-то, там будем выступать с ситуацией в Крыму и положением крымских татар. Перед этим 12 апреля мы будем в Вильнюсе, где совместно с... Мы там проводим выездное заседание Исполнительного совета Всемирного конгресса крымс-татар, но одновременно мы будем проводить мероприятие по координации наших усилий с руководством Литовской республики, которое, в свою очередь, является, несмотря на, ну, может быть, такую, ну, на размеры этой страны, на численность литовского социума, тем не менее, оно является одним из наиболее таких сильных партнеров Украины в европейских структурах. И в то же время вот в украинский политикум очень трудно просто привнести такую мысль о том, что многие вопросы, которые отдельным политическим партиям кажутся наиболее актуальными, по сравнению с самой главной проблемой, проблемой защиты территориальной целостности Украины, проблемой восстановления суверенитета Украины на востоке Украины, в Донецкой, Луганской областях, в Крыму, это есть приоритет над всеми другими вопросами, которые им кажутся, ну, может быть, такими приоритетными. Тем не менее, мы работаем на последних заседаниях фракции. Вот в этой связи мне пришлось просто, в общем-то, может быть, сказать те слова, которые я обычно не говорю своим коллегам. Я обратился к ним с тем, чтобы они попытались максимально просто отбросить все то, что есть второе, третьестепенное. Но мы работаем, но в то же время, конечно, развитие внутриполитической ситуации в Украине, оно желало бы быть лучшим в целях освобождения оккупированных территорий.
Я напомню, что программа «Киев-Донбасс» в эфире Громадского радио. В студии у нас находится глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. Продолжим через пару секунд.
Возвращаясь к теме, которую задали в начале разговора, хотелось спросить вот о чем. 7 апреля, если не ошибаюсь, состоится следующее заседание так называемого вот, нового Крымского суда, и в котором как раз и будут представлены те документы, о которых я говорил, чтобы признать Меджлис крымских татар экстремистским. Как вы думаете, может быть, вы знаете, к чему, от чего это взялось? То есть какие факты, на что будут рассчитывать? То есть как можно назвать Меджлис экстремистским?
Я думаю, что не надо искать логики о мотивациях, тем более в действиях оккупационных властей и тех органов, которые ими там созданы, в том числе тех органов, которые они называют судебными. Там просто нет этой логики, там нет никакой, знаете, никакой опоры на право, даже на, собственно, существующее законодательство Российской Федерации, которое оккупировало нашу землю. Это просто задан алгоритм, он задан Москвой, и будь при каком развитии они должны принять решение о том, что Меджлис здесь является такой радикальной организацией, его действия экстремистские. Я просто знаю о том, что есть в этих 600-страничных этих материалах, это набор сведений, информации, в основном из интернета, подавляющее большинство из них совершенно объективные. Ну, скажем, чтобы вы себе представляли, какие у них могут быть мотивации, я приведу одну из них, что председатель Меджлиса Рифат Чубаров, который сейчас недосягаемым для российского судопроизводства, он, находясь за пределами, как они пишут, Российской Федерации, он высказывает утверждения, грозящие территориальной целостности Российской Федерации. Так, например, на передаче пятого телевизионного канала, пятый канал, он высказал такие-то утверждения. Кстати, они настолько отслеживают наше утверждение, что, ну, благодаря, в кавычках, или в связи с этим, они закрыли целый ряд сайтов, украинских сайтов. Они сперва, ну, это такое, знаете, иезуитское такое отношение. Есть такая организация, по-моему, она называется Роснадзор, что-то
Роскомнадзор.
Да, Роскомнадзор. Они пишут сперва письма. Ну, скажем, от «Украинской правды» они писали, потом еще нескольким сайтам украинским, что на ваших там ресурсах размещено интервью там Чубарова там, или Джемилева, в которых то-то. Если вы не уберете этот материал, то через такое-то время вы будете запрещены на территории Российской Федерации. Я должен отдать должное украинским СМИ. Никто еще перед такими циничными, уничижительными требованиями, никто еще не склонился.
Кстати, по поводу СМИ, и хотелось спросить по поводу запуска в Крыму канала «Миллет», если не ошибаюсь в ударении. Что вы о нем знаете? Я так понимаю, это российский канал, и управляется он напрямую оттуда, можно сказать. То есть это ни о каком крымско-татарском даже и речи быть не может, правильно?
Есть такая особенность вот российской внутренней политики. Тогда, когда они встречаются с неким явлением или препятствием, они не могут до конца его разрешить вот, в тех рамках, как им представлялось бы желательным, тогда они делают или клоны создают, или, в общем-то, пытаются эту сферу возглавить своими создаваемыми организациями. В данном случае речь идет о крымско-татарском общественном телевидении. Я хотел бы сказать о том, что самим названием они немножко сразу попали в просак. Крымские татары, к тому, несмотря на то, что они в достаточно тяжелом положении, они сохраняют юмористичность свою. Крымско-татарское общественное телевидение, аббревиатура, называется КОТ. КОТ на крымско-татарском языке определяет ту часть тело человека, на котором человек сидит. И поэтому пошло очень много юмора в этой части, они его быстро переименовали «Миллет». «Миллет» — это нация. Очень, конечно, такое слово, которое для нас всех является важным. Понятно, что, ну, вы видели, может быть, или ваши слушатели, скорее всего, последние так называемые разоблачительные материалы НТВ про Касьянова, бывшего премьера Российской Федерации. Вчера был чудовищно циничный материал о покойном Немцове. Вот это они создали своеобразный, знаете, такой крымско-татарский НТВ. Там крымско-татарский его заключается только в том, что некоторые передачи идут на крымско-татарском языке. Остальное все то, что готовится на русском языке и готовится совершенно не теми, кто живет в Крыму.
Я напомню, что в студии у нас находился Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымских татар. Рифат, спасибо вам большое.
А можно последний, да, маленький? Я спрашиваю, в принципе, часто этот вопрос задаю, но вам я немножко изменю формулировку, если вы не против. Я не буду спрашивать, вернем мы Крым или нет. Я спрошу вас, как вы думаете, когда? И много ли нам
нужно? Я отвечу так, как я отвечаю всегда. Мы вернемся намного раньше, чем этого хотели бы в Кремле. Но, пользуясь возможностью у вас быть передачей, я хотел бы просто попросить тех в Донецкой, в Луганской областях, кто еще почему-то, по каким-то своим внутренним убеждениям, причинам думает о том, что Россия — это хорошо, найти возможность хотя бы связаться со своими друзьями, знакомыми, а если есть родственниками в Крыму, и просто спросить у них, как изменилось их отношение к России за эти 2 года. И, возможно, это поможет им просто открыть глаза, и это поможет им просто беречь свою землю и свое государство, Украину.
Наверное, это будет показательно. Спасибо вам большое. Рифат Чубаров в студии Громадського радіо.